Мы прочитаем из 2 главы 1 послания Тимофея, с 8 стиха. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоцветную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Аминь». Вот как раз у нас сегодня и тема о приличии. Конечно, это нам неприлично, то, что мы сегодня увидели с вами. И не только нам, а, наверное, и в Слове Божьем мы нигде найдем такого. Для нас это хороший урок. Братья и сестры, послание апостола Павла к Тимофею. Чудесные послания. Они называются пастырскими посланиями. Апостол Павел уполномачивает Тимофея действовать как его представителя. И вот он здесь пишет в 3 главе 15 стихом этого послания. Он говорит так, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Удивительно, но здесь как раз вот все как бы совпадает. Мы должны знать, как мы должны поступать в Доме Божьем. В церкви, как здесь сказано, которая является столпом и утверждением истины. В этом первом послании Павел к Тимофею именно направляет или содержит, в этом послании, вернее, содержится несколько истин, вот, на мой взгляд, вот ряд истин, но первые как бы из них звучат, это о церковном порядке, о служении женщин, и о руководителях церкви. Первые три главы, как раз они вот об этом и говорят в этом послании. Апостол Павел утверждает, что поведение церкви Божией должно соответствовать определенным нормам. Именно это по отношению к церкви Божией и делает апостол в этом послании. Говорят, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Вот какая цель всякого нашего прихода сюда в дом молитвы, когда мы получаем это увещевание. Должно это быть целью, и, как здесь сказано, это увещевание есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть сюда включается, наверное, не только наш внутренний человек, прежде всего, но и наши взаимоотношения, каковы они пред Господом. Каковы они между друг с другом. Павел пишет Тимофею: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Мы знаем с вами, что в обществе, в котором мы живем, мы устроены, что есть мужской пол, есть женский, есть права и обязанности, есть положение в обществе, которое принадлежит мужчинам и женщинам. Мы живем сегодня в весьма таком, знаете, разношерстном обществе, которое имеет много мнений, но мнение Писания, наверное, никак нельзя изменить или отодвинуть в сторону. Есть сегодня даже такое целое движение, феминизм называется, то есть когда именно вот женщины сегодня восстают в том положении и политическом, и в семейном, в том плане, они говорят, мы равны. Но никто не исключает этого равенства. Мы сегодня читаем, что именно в Церкви Божией есть определенный порядок. Есть определенный порядок, когда, кто и в каком положении должен принимать участие. Даже сегодня вот мы с вами собрались, и мы это видим. Это не традиция. Это на самом деле так устроено Богом. Благодаря того, что мы имеем Священное Писание, которое дает нам этот порядок. И в центре внимания стоят те, кто должен направлять народ Божий к молитве. И мы здесь с вами прочитали, что апостол говорит, что молитвой в собрании должны руководить мужи. То есть мужчины, братья, служители. И Писание говорит в 4 главе послания Ефесянам, что одних Бог поставил пророками, других апостолами, третьих учителями, пасторами, пресвитерами. Для чего? Для того, чтобы созидалось это единство. То есть есть определенная гармония и порядок, как это должно созидаться. И вот именно в этом обращении и в этом желании, как он говорит, и так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. Он говорит о трех требованиях к этим мужчинам и, так скажем, братьям в церкви. Они должны воздевать чистые руки. Он говорит здесь так, чтобы, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, три условия тех, кто должен вот стоять, да, или вести какую-то часть духовной жизни, особенно молитвы в Церкви Христовой. Они должны воздевать чистые руки. И ударение здесь делается не на позе молящегося. Мы иногда можем прийти в какую-то другую конфессиональность и церковь и видеть, что руки, люди поднимают руки и кричат, и даже пляшут. Пляшут, подпрыгивают и говорят невозможно, непонятно иногда какие даже слова. Но суть здесь, наверное, не в позе, хотя она играет определенную роль, безусловно. Здесь именно сколько, здесь отражается, насколько его внутренний человек соответствует его жизни. И руки должны быть чистыми и святыми. И мы видели в этом примере слуги Елисея Гиезия, что его руки оказались нечистыми. Нечистыми, хотя он именно помогал Елисею, был непосредственно с ним. И руки здесь символизируют весь образ жизни человека. Второе требование или ожидание – он должен молиться без гнева. И представьте себе, если мы пришли в собрание святых, и в нашем сердце гнев – о чем мы можем быть, о чем может быть занято наше сердце, о чем мы можем молиться? И мне приходилось бывать в таких общениях, когда человек высказывал гнев и потом молился. Это было что-то необъяснимое. На самом деле, слышит ли Бог молитву такого мужа, который молится, и в его сердце гнев? Здесь Павел подчеркивает, что без гнева. И дальше он говорит, он должен молиться без сомнения. То есть подход к молитве брата в церкви, служителя, мужа, который представляет то или другое служение, это означает, что молящийся должен верить, что Бог услышит эту молитву и ответит на нее. Есть очень большой опыт служителей церкви, когда к ним приходят и просят помолиться. И вы знаете, молитвы бывают разные. И вот именно человек, молящийся, и сегодня, как мы предстоим пред Господом здесь, молимся вместе с вами, мы молимся, чтобы Бог услышал и ответил. И когда мы в заключение будем молиться о записках, мы вкладываем смысл, потому что прошения, которые выражены в этих записках, они подразумевают, что за них помолятся, Бог услышит и ответит. И вот это желание Павла, оно утверждается, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Иными словами, от молящегося требуется чистота и праведность в его личной жизни, любовь и мир, в его отношениях с другими. И если кто незаконно подвизается, Павел пишет в этих посланиях Тимофею, тот не будет иметь успеха. То есть законность, право, и это право дано мужчине, но есть определенные условия. Если внимательно читать третью главу этого послания, то он, Павел, описывает, каким должен быть епископ церкви и какие к нему требования и ожидания. Братья и сестры, подумайте об этом и почитайте дома. И на самом деле мы видим сегодня, что, наверное, проблема церкви в целом, или вернее христианства в целом, а какой-то поместной церкви в частности, когда есть несоответствие. И тогда от этого и есть и брожение, и неустройство, и все худое в поместной церкви. Павел писал Коринфянам, переживая за их духовное состояние, потому что у них было много споров. Иными словами, мы скажем, что от молящегося требуется чистота и праведность в его личной жизни, любовь и мир по отношению к другим. И вот нам примеры. Моисей в 10 наказаниях для фараона. Это были не только слова его, как пророка. Эти слова подтверждались молитвой. И мы знаем, что несколько раз Моисей подходил к фараону о жабах там, о еще о чем-то, я сейчас не помню конкретно, просто вспоминаю этот пример. И когда Моисей спрашивал фараона, когда за тебя помолиться? И когда ты хочешь, чтобы жабы были, ушли с твоей земли? Он говорит, помолись завтра. То есть обстоятельства, которые мы, наверное, до конца не понимаем, что от этой молитвы сегодня зависит изменение моей жизни. И мы видим эту реакцию фараона, говорит, помолись завтра. И мы видим молитву Моисея и результат этой молитвы. Пророк Илия, это был муж молитвы. И мы знаем о том, что он помолился Господу, чтобы не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев, так и было. Иаков подтверждает, что Илья потом опять помолился и стал, пошел дождь. И удивительно, Иаков подчеркивает и говорит, что Илья был человек подобен нам. Братья, присутствующие сегодня в Церкви Христовой, у вас есть право не только у пастора церкви или здесь находящегося на кафедре, но у вас есть право молиться Богу, подобно Илье, и Бог ответит. Это благодать, снисходящая на мужчину, не только в том плане, что он сильнее физически, нет, а в том отношении, что именно он предстоятель пред Богом, именно в духовном отношении. Павел пишет Коринфянам в 11 главе, «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы не все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот порядок, вот право. Пророк Елисей, о котором мы сегодня слышали, и его молитва о том, чтобы Бог дал сынамитянке сына, у них не было детей. Мы знаем эту историю библейскую. И мы знаем последствия этой молитвы, когда ребенок заболел и умер, она пришла к нему каким-то упреком в адрес пророка и говорит, «Неужели я вот этого просила у тебя?» И мы знаем, что пророк помолился, и Бог исцелил ребенка. То есть воскресил его из мертвых. Когда я размышляю об этом, я думаю, что когда мы, братья, встаем на колени, с каким сердцем мы встаем, и о чем мы молимся, что нас сегодня радует или что печалит, но Библия говорит желание Духа Святого, чтобы на самом деле братья молились, воздевая свои руки без гнева и сомнения. Это благословение – стоять пред Богом и молиться. Перечислив качества, необходимые молящемуся в собрании, апостол описывает качества, которые должны характеризовать присутствующих в это время женщин, то есть сестер. Я не думаю, что сегодня в нашем собрании только одни сестры. Визуально обращаю внимание, есть среди нас сегодня и просто посетители, женщины, не члены церкви. И вот он пишет, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоцветную одеждою. Заметьте, что в этом стихе, в последующих стихах, апостол не выражает свое мнение и не дает совета. Он именно утверждает и несет в себе божественную власть. Он говорит, чтобы также и жены... То есть мужчинам дано повеление молиться вот так, как мы сейчас немножко говорили. А женщинам, он говорит, также и женам, как бы звучит повеление, одеваться соответственно для поклонения Богу. То есть в собрание народа Божия нужно приходить в соответствующем виде. Одежда в Библии – нечто большее, нежели предмет туалета. Если вспомнить сегодня Иосифа, его одежду – она показывала его привилегированное положение в семье. И мы читаем в книге «Исход» о том, что как Иаков в книге «Бытие», как Яков шил ему специальную одежду. Священники носили специальные священные одежды для исполнения своих обязанностей. И было так, говорит Писание, что когда священник приходил к скинии собрания, он должен был войти в святое святых, он должен был полностью переодеться вплоть до нижнего белья. И одежда его должна соответствовать. Почему? Потому что он пришел пред лицо Божие. Люди высокого положения носили также особые одежды, чтобы показать свою власть. Отдельные люди раздирали свои одежды, другие одевали в ретище и выражали горе и печаль в своей одежде. То есть мы всегда, мы даже сегодня по жизни видим, когда мы и куда одеваемся и как. Одна из наиболее важных картин Божьего прощения и спасения изображает спасенных в новых одеждах. То есть мы не только получим новое тело, когда придем в вечность, но Бог нас оденет в новые одежды, одежды святости. И мы читаем в книге Откровения, 7 глава, 9 стихом: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Белые одежды и пальмовые ветви. Это не просто образ, это реальность той одежды, которая будет, когда мы придем в вечность и получим это новое имя, получим новое тело, получим новые одежды. Одежды, отражающие нашу чистоту пред лицом Божиим. Чтобы также и жены, говорит апостол, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоцветную одеждою. Мы скажем, одежда отображает не только предмет нашего туалета, но она, наверное, более отражает наше внутреннее состояние. Еще в далекой древности, мы так скажем, в начале эры христианской, в первых веках, Иоанн Златоуст писал так: «А что же тогда приличное, что же такое приличное одеяние, покрывающее их полностью, то есть о женщинах, скромно без изменений украшений, ибо одно скромно, а другое нет. Так что же? Ты приходишь к Богу в молитве с искусно заплетенными волосами и золотыми украшениями. Разве ты пришла на бал, на свадебный пир, или ты пришла на карнавал?» — говорит Иоанн. «Там все эти драгоценности были бы уместны, здесь они ни к чему. Ты ведь пришла помолиться, просить прощения за свои грехи, умоляя Господа каяться в своих преступлениях». И он заканчивает: «Долой такое лицемерие». Я вспоминаю библейский пример, когда Моисей был 40 дней на горе и получил от Господа скрижали завета, и народ взбунтовался и сказал Аарону: «Мы не знаем, что случилось с Моисеем», и они сделали золотого тельца. И вот когда Моисей спустился, он разбил эти скрижали, и мы знаем, какой был гнев Божий на народ свой. И вот мы читаем в 33 главе Исход следующее. Бог говорит Моисею: «Пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Это очень серьезно, братья и сестры. Мы иногда слышим и говорим: ну, и написано, Бог смотрит не на лицо, но на сердце. Это так. Но наш внешний вид отражает наше внутреннее состояние. Если бы сегодня Господь зашел в наш дом молитвы, что пришлось бы нам делать? Сокрушаться, наверное, кому-то. А кому-то, наверное, было бы стоило снять свои украшения. Для чего? Потому что внутренний человек, Он не всегда соответствует даже, может быть, нашему внешнему. Мы за нашим внешним порой пытаемся спрятать внутреннее состояние. И Павел пишет в этом стихе, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Со стыдливостью. Значит, избегая всего, что могло бы вызвать краску стыда. Как было сейчас стыдно вот видеть все то, что видели. Сегодня в наше время в некоторых публичных заведениях, где собираются молодые люди, принято решение не пускать девушек в непристойном виде. Я так думаю, если сегодня вдруг внешняя среда вот так себя определяет, то какова должна быть церковная среда? Тогда каковы мы должны быть? Я получил недавно несколько записок, выражающих именно недоумение, как пишут здесь, что в виде членов церкви, сестер, неприлично одетыми, то есть не со стыдливостью, не целомудренно. И тогда я сопоставляю. Так если сегодня вот так даже мир делает такие рамки, то какие мы должны сделать рамки для своего внешнего человека? Вы знаете, иногда бывает так, что советовать всегда легче. И вот в нашей церкви есть много советчиков, которые иногда подходят и говорят, вот надо сделать то-то, надо сделать это. Я говорю, а вы сами в этом примете участие? И молчание. Иногда говорят, Сергей Николаевич, ну почему вот вы не скажете, что вот сестры наши вот так и так и так? Я говорю, а вы сказали этим сестрам, как надо? То есть вы понимаете, да? Ответственность в целом и ответственность в частности. А мы члены тела друг друга. Мы не должны осуждать, но мы должны говорить и увещевать друг друга. И наши сегодня братья-деканавы обратили внимание, мы так приняли решение, что они надевают красный галстук, чтобы их отличать, что это наше диаконское служение. Наш хор, мы имеем эту форму, вы видите, да, сестры наши одели. То есть для чего? Это не ради отличия, а ради приличия. Соответствие, может быть, тому или той или другой форме нашего поклонения пред Господом. И она подразумевает не драгоценность и дорогую одежду, которая может послужить именно тому, чтобы мы самовозвеличиваемся на собраниях. Нет, нет. На самом деле мы должны соответствовать этим принципам, которые говорят, что женщина, как здесь Павел пишет дальше, но добрыми делами, 10 стих, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Братья и сестры, сегодня не стоит вести, как вы так знаете, семинар на эту тему. Это проповедь, мы касаемся в общих чертах. Но обратите внимание, что именно здесь сказано, что украшение для женщин – не украшение волос, не золотом, не жемчугом, не многоцветной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. И тогда я задаю вопросом. Сестры наши, некоторые, которые одеваются неприлично святым, ни со стыдливостью, ни целомудрием, кому они или чему они посвятили свою жизнь? Это вопрос сугубо личный, но он имеет здесь и общественный характер, церковный характер. Апостол описывает, что чем женщина может и должна себя украшать. И украшение ее самое лучшее – это именно добродетель, добрые дела. И поверьте, что такое одеяние поощряет и других следовать этим добрым делам. У женщины есть право учить в двух случаях. И мы чуть дальше скажем. Но я хотел прочитать именно в Тимофею к Титу. Павел пишет относительно старец, говорит, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы разумляли молодых, любить мужей, любить детей. Вот тоже добродетель. Вот она добродетель. И она скрытая порой добродетель. И в 11-12 стихе Павел подчеркивает, жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Мы живем весьма сложное время, контрастности время. Когда в Церковь Христову пытаются внести совершенно другие учения, не соответствующие Писанию. И нам иногда говорят, это мое мнение. А мы говорим, а это мнение Священного Писания, что важнее сегодня. Что важнее сегодня? И Павел продолжает эту мысль, говорит об обязанности женщин, определив для нее скорее роль ученицы, но не учителя. Это говорит о том, что обучение, о котором говорит апостол, должно будет занимать свое место в церкви, равно как и для мужчин и для женщин, в плане того, что мы приходим все учиться. И если Ветхий Завет подчеркивает, что духовное положение женщин равно именно в духовном отношении, наравне с мужчинами, то именно, вот именно в разделении ролей и задач есть разница. И в книге Притчи, в 6 главе, 20 стихе написано, что в духовном отношении отец и мать должны своих детей наставлять всякой правде и истине. И однако духовное равенство между полами не отменяет их различия ролей. В Новом Завете нет женщин, которые были бы пасторами или учителями, евангелистами или пресвитерами. И когда собирается церковь, роль женщины в безмолвии со всякой покорностью. Сестры дорогие, это на самом деле не упрек в ваш адрес или желание, может быть, отметить какую-то негативную сторону. Но я думаю, что каждый из нас пусть сегодня извлечет урок в том отношении, что безмолвие и покорность превыше всего. И тогда это служит добродетели, потому что должно служить назиданию. Я иногда слышу, мы не можем находиться в подчинении. Лучше бы наши дети были в детском саду, говорят некоторые мамы сегодня. Там у них, да, у них там будет лучшее воспитание. Неправда все это. Неправда. Роль женщины, она замечательная роль. И некоторые говорят, мы не хотим быть в подчинении. Но подчинение это не наказание, а привилегия. Я вырос в этой церкви. Духовно, и так получилось в жизни, что Бог определил на служение. Но я никогда не думал, что служение первого пресвитера будет не только ответственным, но и сложным. Сложным по многообразию, и положение это требует иногда такого принятия решения, от которого зависит последующая жизнь какого-то человека. Это непросто. Брать на себя такую ответственность, но это повеление Божие и подчинение, это не наказание, а привилегия, сестры дорогие. Услышьте это. Этот принцип был положен Богу в основе устройства человеческого общества. Это никоим образом не означает, что женщина человек второго сорта. Но это означает, что всякая попытка женщины властвовать или господствовать над мужчиной идет вразрез с Божьим повелением. Почему Павел здесь и пишет, жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Вот положение. И это подвиг, если сегодня, сестры, вы соответствуете этим принципам и стараетесь быть таковыми. Многое зависит сегодня именно в семейной жизни, как она устраивается. Потому что муж управляет, а жена устрояет дом свой. Это благословение быть таковой женой. Уже сам порядок создания говорит о многом. И апостол Павел именно не утверждает, что роль женщины искажена грехопадением, но он использует это событие как дальнейшее подтверждение Божьего намерения. Он указывает, что не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. По своей природе Ева не подходила для того, чтобы брать на себя ответственность. Вот в чем разница. По природе своей не может женщина брать эту ответственность. В семье, в решении тех или других вопросов, да и аминь. Но только не в церковной и общественной жизни. Поэтому грехопадение произошло не только из-за непослушания Божьей заповеди, но и из-за попирания роли, назначенных Богом каждому полу, каждому из нас. Вот в чем сегодня причина того, что мы пожинаем эти последствия. И дальше написано, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Именно таким образом руководящее положение мужчины было с самого начала в Божьем замысле. И на нем лежит ответственность за его успех или его неудачи. Замечательный стих или стихи Священного Писания, послание Ефесянам, 5 глава, начиная с 21 стиха, потом 21 и начиная с 24 по 30 стих, где мужчине дана огромная привилегия стоять пред Богом, как не только муж своей жены, не только отец своих детей, но как священник за дом свой, стоя, освящая свой дом, благословляя свой дом. И в этом великое благословение и великая ответственность. Поэтому Божий замысел, он заключался в том, чтобы дать ответственность мужчине. И от этого зависит именно успех и в семейной жизни, и в церковной жизни. И если вы сегодня где-то слышите, что в церквах руководят женщины, то можно посмотреть, какие благословения в кавычках. Не умаляя значения, не ущемляя того благословения, которое есть, но есть градация, есть роли, отпущенные Богом в лице Священного Писания. Вряд ли кто сможет сегодня предположить, что именно 15 стих, который говорит, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Никто не должен сегодня думать, что если женщина рождает детей, значит она спасется. Нет, нет. Это ее роль как матери, как женщины. И вряд ли кто из нас сможет предположить, что стих этот учит, что якобы женщина может получить спасение за то, что она стала матерью. И, наверное, это было бы уже не спасение. Это была бы, наверное, заслуга по делам. И хотя женщине действительно не отведено никакой главенствующей роли в общественном служении в церкви, но у нее есть свое очень важное служение. Сестры дорогие, у вас есть очень важное служение. Бог постановил, что место женщины – дома. И мы видим сегодня вот эту вот неразбериху в некоторых моментах, когда именно на самом деле говорят, у меня не хватает средств в семье, и моя жена должна работать. Неверно это. Жена должна быть дома, в своей семье. От нее зависит именно внутренний мир этой семьи. Почитайте последнюю главу, 30 главу книги «Притч», какой должна быть жена, и как она устраивает дом свой, и где ее муж. Для женщины отведена роль воспитания детей. Для чего? Для чести и славы Господа Иисуса Христа, в первую очередь. Сегодня можно вспомнить многих матерей, великих тружеников Евангелия Церкви Христовой. Тимофея можно вспомнить как самого, именно примером того, что его бабка Лаида, как пишет здесь, пишет во втором послании Павел Тимофею, «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Сестры дорогие, такова ли сегодня ваша вера? И есть ли это вера в ваших детях и ваших внуков? Мать Августина, известного мужа Божия, она была женщиной молитвы. Я могу сегодня сказать, что моя покойная мама была женщиной молитвы. Вот почему я сегодня в Господе. Вы бы назвали своих матерей, и эти женщины никогда не поднимались на кафедру, но воспитывали своих детей для Господа, и они действительно спасены в том, что касается их положения, их плода пред Богом. Вот задача, вот положение, вот благословение. Впрочем, спасется, говорит Павел, через чадородие, если пребудет в вере, любви, в святости, с целомудрием. То есть рождение детей одно, но жизнь в вере, в любви, в святости, с целомудрием – это дополнение к этому цветку, который может расцвести, если это есть в вашей жизни. Это обещание отнюдь не принадлежит к числу тех, что дается без каких-либо условий. Это условие. Это условие, которое имеет благословение. И только в том случае, если муж и жена будут вести жизнь, достойную звания христианина, светить в своем доме Христа и воспитывать детей в страхе Господнем, положение женщины будет спасено. Только в этой, именно вот, в этой гармонии, в этой солидарности, в этой обоюдности будет благословение. Но если родители живут мирской жизнью, то их дети могут быть потеряны для Христа. И мы знаем сегодня много этих печальных примеров. Не стоит думать, что если служение женщины совершается в тиши ее дома, она уступает по важности тому, которому призваны взгляды людей. Если правильно так сказать, я слышал такое выражение: «Миром управляет рука, качающая колыбель». Сестры дорогие, подумайте об этом выражении, что миром управляет рука, качающая колыбель. Это благословение в нашей поместной церкви, что очень часто на собраниях мы видим, приходят и просят молиться за деток. Это начало. Это благословенное начало. Но в этом начале должно быть соответствие в святости, любви и целомудрии. То есть не только именно вот эта внешняя сторона, но и внутренняя гармония внутреннего и внешнего. Или мы скажем наоборот. Миром управляет рука, качающая колыбель. Поэтому будем принимать от Господа, когда Он дает нам плод чрева, для того, чтобы именно управлять этим благословением и вести его к вечной жизни. Этими словами много сказано. Итак, положение, которое занимает мужчина и женщина в церкви, уникально не только в области спасения, но и предназначения. Поэтому не будем смотреть, как в других странах, в других культурах, но будем именно читать и жить, как говорит Слово Божие, чтобы достичь Царства Божия. Не будем обращать внимания, что у одних так, у других так. Для нас сегодня эталон – Священное Писание. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоцветной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости, в целомудрии. Чудное слово Господне. Нас посетила опять экскурсия. Друзья дорогие, вы пришли в церковь, которая традиционно в своем исповедании церковь евангельских христиан-баптистов. Мы вас приветствуем от имени Господа. И пусть то краткое слово, которое вы слышали, произведет в вашем сердце достойный плод покаяния. А мы преклонимся и воздадим нашему Господу славу.